Глава 24. Я и Бал.
Ради Морса! Максимально помехоустойчивость.
День холостяка. В этот день женатые завидуют холостым. У них столько свободного времени. А холостые завидуют женатым. У них всегда есть чем это время занять. Хотя и те, и другие делают вид, что довольны своей жизнью. Люди всегда делают вид и кому-нибудь завидуют. «Опять нажрался. Никчемный ты алкаш, проклятье мое! За что мне такая доля?» Женщина весьма среднего возраста с суровой линией тонких поджатых губ решительно влекла за собой плюгавого мужичка с лицом провинившегося мопса. Он слегка заплетался ногами, но покаянно кивал и не перечил супруге. «Говорила мне мама!» Я узнал ее. В прошлый раз она шла, разговаривая с пустым местом. Еще одна женщина обрела свое счастье. Она, конечно, не знает, что это тульпа. Она совершенно уверена, что много лет замужем за этим никчемой, помнит день свадьбы, в каком платье она была, помнит подарки родителей и какой мудак был свидетель со стороны жениха. Но если бы знала, согласилась бы разменять его на нормальное небо и возможность уехать? Думаю, вряд ли. Что ей в этом небе? И куда ей ехать? А ежедневное торжествование над мужем, который никуда от нее не денется, это ее личная формула счастья. В споре Васагова и Дедлова она была бы на стороне последнего. «Никакой от тебя по дому помощи. Просила вчера полку повесить. Так нет, бьюсь одна, как рыба об лед, а ты только бухаешь с дружками своими», — нудила эта неприятная тетка, с которой мне было, к несчастью, по пути. Мужичок вздыхал, закатывал глаза и изображал лицом сложную гамму смеси покаяния и раздражения. «Да какой из тебя мужик вообще? Ничтожество ты бесхребетное, слизняк!» Женщина зло дернула спутника за рукав, но он внезапно остановился, и она чуть не упала. «Да пошла ты, дура!» — громко и уверенно сказал он. На лице его расплывалась широкая улыбка внезапно прозревшего. Женщина выглядела так, как будто ее внезапно легнул собственный диван. Мужчина слегка покачнулся, аккуратно высвободил рукав рубахи из ее пальцев и сказал с видимым удовольствием: «А вот пойду и еще выпью». «Да куда ты пойдешь? Я тебе запрещаю!» — заголосила тетка. «Домой быстро!» «А мне похуй!» Улыбка на лице мужика становилась все шире и лучезарнее. «Вот вообще похуй, прикинь! Алло, мужик!» — обратился он ко мне. — А мне-то похуй! — Я на развод подам! — крикнула его жена с надрывом в голосе. — На улицу тебя выгоню! В подъезде ночевать будешь! — И подавай! — он весело рассмеялся. — Найду, где переночевать. И с кем найду. — Мужик, пойдем выпьем, а? — сказал он мне. — Прямо сейчас не досуг, извини, — сказал я. — Но в целом идею одобряю. Так держать. Он повернулся и пошел по улице, даже не посмотрев в сторону жены. С каждым шагом плечи его разворачивались, походка становилась увереннее, и он как будто даже стал выше ростом. Женщина какое-то время растерянно смотрела ему в спину, а потом внезапно бросилась вслед, причитая: «Сеня! Сеня! Как же так? Зачем ты так, Сеня? Ты же без меня пропадешь!» Они скрылись за углом, а я пошел дальше. День брошенных женщин, праздник со слезами на глазах, день освобожденного мужского начала и женской «обойдусь без этого козла» независимости. Этот день напоминает женщинам о том, что мужское терпение не безгранично, а мужчинам, что любого козла можно заменить парой котов. Увидев в парке знакомую фигуру, подошел. На скамейке рыдала Оленька. Вот кого совершенно не мог представить, не то что плачущий, даже просто расстроенный. Она казалась мне тугой и упругой, как мячик, от которого отскакивают любые неприятные мысли. Впрочем, все остальные мысли тоже. Тем не менее, девушка рыдала. Некрасиво, взахлеб, обливаясь слезами пополам с макияжем. «Что случилось, Оленька?»
«Он меня бросил!»
«Павлик?» — удивился я. «Мне казалось, у вас все идеально».
«Он сказал, что никогда меня не любил, что это была ошибка. А сам ушел к этой белобрысой шалаве, она красивая!»
— завывала Оленька, размазывая по лицу тени для век. «Оленька, ты тоже красивая», — сказал я не очень искренне. «Уж точно не серо-сизыми разводами по физиономии. Найдешь себе другого получше. Главное, успокойся, не плачь, все у тебя будет хорошо». Я присел рядом и обнял девушку за плечи. Она уткнулась мне в подмышку и залилась слезами пуще прежнего. «Пропала рубашка», — подумал я.
«Я для него все», — пожаловалась она сквозь слезы. «Что угодно. Хочешь кофе в постель, хочешь оладушки, хочешь минет, хочешь в...»
«Не надо подробностей».
«За что он так со мной? За что?»
«Наплюй и забудь. Ты девушка симпатичная, добрая. Он просто счастья своего не понял».
«Правда?»
«Конечно. Да за тобой еще табунами женихи бегать будут, а он пожалеет, что такое чудо упустил». Беззастенчиво соврал я.
«Я правда симпатичная?»
сказала Оленька внезапно томным голосом. Она как-то ловко повернулась и прижалась ко мне пышной грудью.
«Я тебе нравлюсь?»
Дружеское объятие стало каким-то уж очень интимным. Осторожно отстранился я. «Ты милая, но мое сердце занято».
«У тебя в сердце насрано!»
сказала она вдруг резко и зло, оттолкнув меня обеими руками.
«Ну и проваливай, идиот доверчивый!»
Она вскочила с лавочки и быстро пошла по аллее парка, раздраженно печатая шаг. Забавненько. Безвыигрышность сложившейся ситуации меня вымораживала. Пока Анюта пребывает в своем странном нигде, она в безопасности. Но я остаюсь без нее. Если я вытаскиваю ее оттуда, ее могут убить, и я останусь опять же без нее. Не зная, как выбрать между двумя плохими вариантами, я не делал ничего, кроме периодического тупого созерцания закрытой двери с картонкой «Аренда» и набирания неотвечающих номеров на телефоне. Жизнь в городе становилась все страннее, но мне казалось, что замечаю это один я. По улице Франца Кафки, например, теперь ходила «Конка» — небольшой деревянный вагончик с открытыми площадками, влекомый двумя флегматичными серыми лошадками. Им преспокойно пользовались, ничуть не смущаясь, что рельсы там демонтировали еще в 90-х. На козлах сидел такой странный тип, что лично я бы предпочел прогуляться пешком, но горожанам было пофиг. Молодежь устраивала автомобильные гонки от знака до знака, стартуя от перечеркнутой таблички «Г. Стрежев» по пустому шоссе на север и финишируя на южной границе города. Гремела музыка, сотрясая кузова сабвуферами. Девушки в коротких юбках махали клетчатыми флагами. Машины, взрёвывая выпотрошенными банками глушителей, жгли резину на старте и уносились вдаль. Им было просто весело. Благо, находчивые фермеры наладили производство местного пива, даже довольно приличного качества. У молодежи были алкоголь, музыка и секс, и ничего, кроме этого, их не волновало. Тем более, что даже предохраняться теперь не нужно. Как рассказал доктор Шалый, с момента попадания во временную петлю в городе не зафиксировано ни единой беременности. Видимо, биологические часы перестали работать вместе с остальными. Я немедленно заинтересовался, что случилось с теми, кто уже был на сносях. Оказалось, что некоторые из них так и ходят с пузом, причем никаких признаков увеличения срока не наблюдается. Некоторые внезапно перестали быть таковыми и не помнят, что были беременны. А несколько женщин растят разновозрастных детей, хотя никаких родов вроде бы не было. С детьми вообще все сложно. Младенцы не растут, а некоторые подростки в одночасье стали взрослыми, по крайней мере, с виду. Зато, кажется, никто и не стареет. Пару раз мне звонили и зловещими голосами требовали, чтобы я немедля тащил сюда свою шалаву, а то хуже будет. Я кратко посылал их и вешал трубку. На улице за мной периодически таскались какие-то мутные личности, но было ли это слежкой, паранойей или просто каким-то очередным вывертом творившегося вокруг абсурда, я понять не мог. Искал на рынке цыганку со спиралями, но она больше не появлялась, а без них ночевка на берегу закончилась только покусанной комарами мордой. Ни пророческих снов, ни рыбака. Хреновый из меня медиум. Иногда я даже жалел, что иммунен к здешнему безумию. Обзавелся бы на все согласной тульпой Анюты, мы бы поженились, нафантазировали бы себе красивых синеглазых детей, мальчика и девочку. Девочка, чтобы непременно была белокурая, как Аня. А мальчик — все равно. Для мальчиков это не главное. Так и жили бы счастливым семейством, потому что это именно то, чего мне больше всего хочется. Хотя, если верить Марте, люди никогда не знают, чего им на самом деле надо. Марта делала вид, что никакого разговора между нами не было, хотя Мартын вел себя совершенно по-свински. Выходил играть пьяным, лажал. Доиграв, бросал сестру и исчезал в номерах. Марта не жаловалась. Сидела за нашим столиком, крутя в тонких, красивых пальцах бокал с минералкой и слушая наши со Славиком разговоры. «Благотворительность», — рассуждал Славик, — «акт этической легализации результатов масштабного грабежа соплеменников. Человек, присвоивший результаты труда тысяч людей, жертвует 1 миллиардную часть наворованного на что-нибудь фотогеничное. За это он получает налоговую скидку и шанс стать депутатом, чтобы украсть еще больше денег».
«Это все-таки помощь бедным», — вежливо отметила Марта.
«Помощь бедным — чушь», — отмахнулся Славик. «Разделение общества на страты, где кто-то ест из помойки, а кто-то распоряжается суммами размером с бюджет государства, является мотивирующим вектором социума. Когда человек в телевизоре видит миллионеров, а на улице нищих, то ему хочется как в телевизоре, а не как на улице. Помощь бедным — это поддержание статус-кво. Следите, чтобы они были живы, следите, чтобы они оставались бедными».
«Вы избыточно циничны, Слава», — покачала головой Марта.
«Он просто мало выпил», — пояснил я. «Примерно через 150 граммов станет вполне сентиментален».
«Увы», — вздохнул Славик, — «не для меня сегодня этот путь. На этом празднике жизни я буду одновременно коверным клоуном и конферансье».
«Ты пойдешь, Антон?» — спросила меня Марта.
«Рад бы пренебречь, но Кэшью велел».
Речь шла о благотворительном бале-маскараде, который внезапно устроил для горожан губернатор. В честь чего и зачем, я не вникал. Думаю, просто для улучшения морального климата, сплочения элит и прочих ложных социальных ценностей. Приглашения на мероприятия были именные и считались весьма престижными, поэтому я очень удивился, получив такое. Меня никак не отнести к городскому истеблишменту.
«Мартын тоже будет», — грустно сказала Марта. «Но без меня. У него какая-то новая пассия».
«У меня билет на 2 лица», — предложил я ей. «Хочешь?»
«Да, очень хочу, если это будет удобно», — спохватилась она.
«Думаю, вполне. Я не любитель пафосных пьянок, но буду рад тебя сопроводить».
«Какой у тебя будет костюм?»
«Костюм?»
«Антон», — укоризненно сказала Марта. «Это бал-маскарад, и раз я иду с тобой, то должна соответствовать твоему образу».
«А можно я оденусь радиодиджеем?» — жалобно спросил я. «Ну там джинсы, рубашка, кеды».
«Да, женской руки тебе точно не хватает», — укоризненно покачала головой Марта. «Пойдем».
В странном крохотном магазинчике, где по стенам были плотно развешаны пышные кружевные платья и мрачные черные фраки, безмолвная пожилая женщина окинула меня сканирующим взглядом, переглянулась с Мартой и исчезла где-то в подсобке. Не знал, что в городе есть такая лавочка. Неужели тут кто-то носит фраки? А может, Марта ее выдумала? Может ли тульпа создать тульпу? Вернувшаяся со стопкой одежды женщина жестом пригласила меня в примерочную. Вышел оттуда я аристократом конца 19 века. Серый сюртучный костюм «тройка», белоснежная рубашка со стоячим воротником, лаковые штиблеты и затейливый шейный платок, который я вынес в руках, потому что понятия не имел, как его завязывать. Марты в помещении не было, а женщина указала мне на стоящий посредине стул. Я уселся, и она захлопотала над моими волосами. Казалось бы, что можно сделать с простой короткой стрижкой? Но несколько движений расческой, пара пшиков баллончика с лаком, и к человеку в зеркале хочется обращаться «сэр». Платок расположился на шее изящным узлом, а окончательно образ завершили короткий глянцевый цилиндр, белые тонкие перчатки и трость с собачьей головой. Я был уверен, что все это будет сидеть на мне, как на корове седло, но из зеркала на меня смотрел настоящий лондонский дэнди.
«Как я тебе?» — спросила сзади Марта.
«Шарман, мадмуазель!» — сказал я искренне. Марта оделась точно в стиль. Утянутая корсетом тонкая талия над пышным колоколом юбки, вычурная шляпка с крошечной вуалеткой, оборки на рукавах, открытые плечи и глубокое, хорошо наполненное декольте, куда непроизвольно сползал взгляд. Выглядела сногсшибательно. Есть какое-то особое очарование в том, родившемся на смене веков модерне. Она подошла и встала рядом перед зеркалом, положив обвитую браслетом змейкой руку мне на сгиб локтя. Мы выглядели идеальной парой, как в историческом кино.
«Пойдем?»
«Прямо вот так?»
«А почему нет?»
Я подумал, что на улицах города можно встретить личности и постраннее, так что действительно, почему бы нет? Я порывался заплатить, но Марта решительно сказала: «Деньги тут не нужны, поверь». И я поверил. Это ее бенефис, так что пусть ведет партию, а я буду по возможности оттенять ее совершенство. Марта накинула на открытые плечи тончайшую шаль, я предложил ей согнутую в локте руку, она, кивнув, приняла ее, и мы пошли. Мы неторопливо прогуливались в сторону городского театра, где уже собирались гости, и на нас, конечно, пялились, но без особого удивления. Я старался нести трость так, чтобы не врезать себе по ноге, она оказалась увесистой. На кой черт тогда все таскали эти палки? Лично мне она только мешала. К счастью, ее вместе со шляпой и перчатками принял на входе поклонившийся привратник,
одетый в ярко-голубую, отделанную белым кружевом ливрею.
«Я смотрю, тут все серьезно», — прошептал я Марте, когда, приняв глянцевую с золотым обрезом карточку приглашения, он громко объявил: «Господин Антон Эшерский со спутницей!» «А ты как думал?» — прошептала она мне в ответ, важно кивая другим гостям. Бал еще не начался, но народу в большом фойе старинного театра уже хватало. Одетые разнообразно, ярко и причудливо люди передвигались по освещенному залу, здоровались, раскланивались, собирались группками и снова разбегались в непрерывном броуновском движении. Накрахмаленные официанты скользили между ними с подносами, полными бокалов. «Не ожидал от провинции такой роскоши», — удивленно сказал я Марте. «Прямо какой-то пир во время чумы». «Антон», — ответила она со смешком, — «ты вообще удивительно мало понял про Стрежев». Гости серьезно отнеслись к костюмированности бала. Мимо нас дефилировали фрачные мужчины и их женщины в кружевах и перьях. Проходили восточные псевдопадишахи, наряженные главными евнухами, в шитых золотом шальварах и атласных фесках, сопровождаемые голопузами-одолисками в шелковых панталонах и тюлевых занавесках. Роскошный боярин с накладной, не в тон волосам, бородой вел под руки дебелую барыню в вышитом летнике и жемчужном кокошнике. Семенили на высоких платформах сабо какой-то калмык, косплеящий японца времен сигуната, и его узкоглазая круглолицая девушка в белоснежном, но почему-то мужском кимоно. Было пестро, суетно, и я никого не знал. Стрежев маленький город, но здесь собрался совершенно не мой круг общения. Чем дальше, тем больше мне казалось, что мое приглашение на этот карнавал ошибочно, но встречные раскланивались со мной, как ни в чем не бывало, и выгонять нас вроде никто не спешил. «Шампанского?» — предложил я своей спутнице. «Пожалуй», — согласилась она. Я перехватил официанта и снял с подноса два бокала. Не очень люблю газировку, но на трезвую голову все это смотрелось уж слишком причудливо. Первым встреченным знакомым оказался Киширский. Он окинул нас с Мартой одобрительным взглядом, сказал мне тихо: «Надо же, Антоша, а у тебя есть вкус», и, раскланившись, ускользнул, оставив меня в состоянии тяжкого недоумения. Мой начальник был одет ровно так же, как я видел когда-то во сне. Голубой кафтан с алыми крупными пуговицами, свободные штаны из синего шелка над красными остроносыми сапогами, а главное — шутовской колпак с торчащими вверх лиловым, зеленым и синим хвостами, которые заканчивались серебристыми круглыми бубенчиками. От того Киширского, который был во сне, он отличался только отсутствием бороды. Народу все прибавлялось.
Вскоре я увидел одетую, как парижская лоретка, Крыскину, возле подола которой вышагивал наряженный пажом карлик.
Перо на его берете колыхалось на уровне талии спутницы, но его это ничуть не смущало. Он мне ехидно подмигнул, хотя сама Крыскина сделала вид, что мы не знакомы. Проходящий мимо чумной доктор кивнул мне птичьим клювом и поздоровался. По голосу я опознал главврача Шалова, а профессор Маракс щеголял колпаком в звездах и лиловой мантией звездочета. В углу зала я увидел Павлика, одетого в мундир английских колониальных войск времен Сипайского мятежа, а рядом с ним в капоре и кружевном чепчике лондонской мещанки была... «Анюта? Анюта, ты здесь?» Я рванулся к ним так, что на меня обернулись, но меня встретил холодный, равнодушный взгляд синих глаз. «Антон?» — сказала она равнодушно, скучающе. «Чего тебе надо?» «Анюта, но как ты...» «Не надо сцен, Антон». Анюта оперлась на руку гордо выпятившего портупейную грудь Павлика. «Я нашла настоящего мужчину, который действительно меня достоин, а ты жалкое ничтожество, напыщенный балабол!»
Павлик смотрел на меня свысока. С момента нашей последней встречи он, кажется, стал сантиметров на 5 выше ростом и торжествующе улыбался. Я не мог понять, что происходит. С Анютой было что-то сильно не так. Публичные сцены такого рода были для нее абсолютно недопустимой пошлостью. Она вела себя как Оленька какая-нибудь. «Это тульпа», — прошептала мне на ухо догнавшая меня Марта. Я присмотрелся. Липнущая к Павлику девушка была Анютой, но грудь ее выросла на пару размеров, губы как будто подкачали силиконом, бедра раздались в ширину, а лицо стало пустым и глупым до отвращения. Воображение создателя подправило тульпу до Павликова идеала. Ложная Анюта хихикала надо мной, но я ее уже не слушал. «Мало ты на ее фотке дрочил!» Глаза мои начало заполнять безумие чистой ярости. «Надувную куклу из моей девушки сделал извращенец!» «Что, обидно тебе, Антоха?» Весело похохатывая, заявил Павлик. «Ничего личного, братан. Женщины, они завсегда знают, кто настоящий альфа-самец. Природу не обманешь. Скажи ему, Анька». «Ты мой герой!» Закатив глаза, пропищало это недоразумение. «Антон — позорное чмо! Антон — гондон!»
«Слыхал, Антоха?» Откровенно ржал Павлик.
«Не надо, Антон». Марта твердо взяла меня за локоть, чем, возможно, спасла этому уроду жизнь. «Не сейчас, не здесь». Она твердо и решительно повлекла меня в сторону от этой парочки, вытащив в итоге на балкон. Я достал сигареты и нервно закурил. Руки подрагивали от сдерживаемого бешенства. «Зачем?» — спросил я в пространство. «Неужели он был настолько в нее влюблен?»
«Нет»,
— покачала головой Марта. «Он настолько хотел унизить тебя. Ему не нужна эта девушка. Ему нужна вот такая победа над тобой, в меру его фантазии и воображения». «Какая мерзость!» Мне было нехорошо от увиденного. «Он как будто... не знаю, это почти изнасилование».
«Скорее ближе к анонизму», — пожала плечами Марта. «Просто воображаемый объект обрел материальность. Это не твоя девушка, понимаешь? Это его влажные фантазии о половом доминировании».
Я промолчал. Мне все еще хотелось бить Павлика головой о стену, пока не полетят брызги. Но я понимал, что Марта права. Не здесь и не сейчас. «Внимание, внимание!» — донесся из зала усиленный микрофоном голос Славика. «Дорогие гости, мы начинаем!» Беспорядочное движение людей обрело центр кристаллизации. Все направились к возвышению, ставшему импровизированной сценой. На него неторопливо поднялся губернатор. Он тоже был костюмирован. Белый атласный терлик с богатой опушкой и петлицами из золотых шнуров, из-под которого виднелся шитый серебром и жемчугом воротник-козырь. Белая мурмолка, сафьянные красные сапоги, драгоценный пояс с камнями и массивная антикварная золотая цепь на груди. «Воевода», — вспомнил я его прозвище среди своих. За ним поднялись и скромно встали поодаль Вассагов, одетый комиссаром ВЧК, в кожанке, галифе с лампасами и деревянной кобурой Маузера, и генерал в форме комдива РККА, в точности, как в моем сне.
«Приветствую вас, жители Стрежева»,
— губернатор говорил без микрофона, но его было отлично слышно даже в дальнем углу, где стояли мы.
«Я собрал вас здесь сегодня, чтобы сказать несколько важных слов. Это не займет много времени, и вскоре вы сможете вернуться к напиткам, еде и танцам».
В зале кто-то захлопал, аплодисменты подхватили, и губернатору пришлось подождать, пока публика успокоится.
«Вы знаете, что город переживает нелегкое время. Настолько нелегкое, что его даже трудно назвать временем. Вы – ближний круг, наша опора, прекрасно справляетесь. Спасибо вам. Если бы не вы, нам, городской администрации, было бы намного сложнее».
На этот раз хлопали дольше, некоторые поднимали бокалы, приветствуя начальственный комплимент.
«Многие из вас вполне адаптировались к ситуации и даже получают от нее удовольствие. И я знаю», — губернатор отчетливо выделил это слово голосом, «что есть среди вас те, кто не хочет возвращения в обыденность».
Я поискал глазами Дедлова, но то ли его не было, то ли я его не узнал. Часть гостей были не только в карнавальных костюмах, но и в масках.
«Тем не менее», — продолжил губернатор, Администрация города и я лично счастливы сообщить вам, что кризис практически разрешен, и вскоре город вернется к нормальной жизни. Именно этому посвящен наш сегодняшний праздник. Ешьте, пейте, веселитесь. Пусть этот сложный период запомнится вам как праздник, ведь совсем скоро он закончится. Зал наполнился приветственным шумом и звоном бокалов. Раздались отдельные крики «Слава воеводе!». Губернатор переждал шум, потом поднял руку, призывая к тишине. Зал затих. «Я хочу сейчас попросить вас оказать честь и поприветствовать тех, кому мы обязаны спасением города. Распорядитесь, Вячеслав!» На край сцены выскочил Славик. Он был одет в простой костюм-тройку без всякого маскарада.
«Итак, господа, приветствуем!» — закричал он в микрофон. «Наш главный ученый Сергей Давидович Маракс. Именно его исследования помогли определить причину текущего кризиса». На сцену поднялся, раскланиваясь, наряженный звездочетом профессор. «Александр Анатольевич Вассагов, руководитель городского управления безопасности. Именно его ведомство сумело вычислить виновников. Родина слышит, Родина знает». Безопасник сделал шаг вперед и коротко поклонился. «Антон Эшерский, наш знаменитый радиодиджей. Вы все, несомненно, знаете его голос. Пора поприветствовать его лично. Антон, прошу на сцену!»
Я застыл в недоумении. «Это что, шутка? Славик не протрезвел до сих пор?» Вокруг меня началось движение. Люди поворачивались ко мне, смотрели на меня ожидающе, расступались, образуя живой коридор до сцены.
«Антоша, дружок, не тормози, люди ждут!» — зашептал откуда-то сзади голос Кэшью.
Я, не очень понимая, что, собственно, происходит, пошел к сцене и поднялся на ее небольшое в 3 ступеньки возвышение. Теперь на меня смотрел весь зал.
«Вы все знаете Антона как остроумного диджея, который не полезет за словом в карман», — продолжал вещать Славик. «Но вы не знаете, что именно ему принадлежит ключевая роль в спасении Стрежева. Именно Антону предстоит финальное действие в этой затянувшейся драме. Это нелегкое решение, настоящий с большой буквы поступок, и я призываю вас, попросите его не медлить».
«Просим, Антон!» — крикнул кто-то внизу. «Просим, просим! Давай, Антон, жги! Вперед, Антон, мы верим в тебя!»
Я был в полном шоке, и единственная мысль, которая крутилась в моей голове — «Ну ты, Славик, и сука, тоже мне друг».
«Просим, просим, просим!» — скандировал зал, как будто я должен был показать сальто мортале на бис.
Перед глазами все плыло, мне казалось, что снизу на меня смотрят какие-то кабаньи хари, и что если меня сбросить со сцены, то они накинутся и станут жрать, как чертовы зомби из дешевого ужастика.
«Спасибо, Антон, за ваше мужество!»
Подскочивший Славик схватил меня за руку, демонстративно пожал ее и начал деликатно подталкивать к выходу.
«Поблагодарим Антона за его гражданскую сознательность, и на этом торжественная часть объявляется оконченной. Впереди буфет и танцы. Ура!
Ура! Ура!»
Закричали в зале, и толпа потекла к открывшимся дверям, откуда полилась музыка и донеслись аппетитные запахи. «Ну вот видишь, совсем и не страшно», — зачем-то сказал Славик, сводя меня вниз по ступенькам. «Отдохни, выпей, потанцуй». Я был совершенно оглушен произошедшим и даже в глаз ему не дал, хотя, наверное, стоило. Славик куда-то исчез, а меня подхватил и повлек к балкону Маракс.
«Антон, я вижу, это стало для вас неожиданностью, но поймите, это вынужденная мера».
«Какого хрена, проф?» — спросил я его растерянно. «Что это было вообще?»
«Антон, город гибнет!»
«Да ладно!» — отмахнулся я.
«Мы фиксируем изменения базовых физических констант, вплоть до гравитационной постоянной. Они пока невелики, но это означает, что наша реальность начала стремительно деградировать. Теперь возможно все, что угодно. Электричество перестанет нагревать проводник, вода перестанет закипать при 100 градусах, кислород перестанет окислять.
Да-да-да, я понял, всем жопа. Но при чем тут я, проф?»
«Вы должны немедленно вернуть вашу девушку в нашу область пространства-времени».
«Чтобы они ее убили?»
«Ритуал не обязательно будет летален», — отвел глаза профессор.
«Ритуал? Вы профессор или шаман?»
— заорал я на него.
«Вы ее что, в жертву принести решили?»
«Антон, не горячитесь», — успокаивал меня Маракс. «Не в терминах дело.
Ну, назовите это психологическим стресс-шоком с целью выведения из замкнутой петли отрицания реальности. Так лучше? Ни хрена не лучше. Антон, от вас требуется одно – вытащить ее оттуда, где она есть. Доверьтесь нам, мы сделаем все возможное, чтобы ваша девушка уцелела. Я ему не верил. Может, он и лучший ученый на свете, но врать у него выходило препаршиво. Я отчетливо видел, что вот так же, неловко глядя в сторону и чуть вниз, он извинится потом. Мы сделали все, что могли, но... Проф, я все равно не знаю, как это сделать. Антон, вам достаточно просто всерьез этого захотеть. Для того и задумано все это шоу. Он махнул рукой в сторону сцены. Вас будут мотивировать всеми доступными способами, чтобы вы захотели этого достаточно сильно. Я понял, что он хотел сказать. Власть придержащие гуманно начали с пряников, но у них есть и другие аргументы. Спасибо за откровенность, проф, я вас понял. Не за что, Антон. Ваша дама ждет вас. Танцуйте, пейте, веселитесь и помните, когда бал кончится, город будет ждать от вас решения, и отказа он больше не примет».